Спасибо Ольге Шохиной, которая представила выпуск новостей. Ну, а я расскажу о погоде. После непродолжительных морозов на территорию Европейской России должен поступать теплый и влажный воздух. Значит, ожидается не по сезону теплая погода. Наиболее активные атмосферные процессы будут в эти дни протекать на европейском севере и северо-западе. В четверг, в частности, в северо-западном районе временами дождь и мокрый снег. В течение суток минус 2, плюс 3. В центральных областях России на теплой окраине циклона осадки небольшие, но возможен гололед. Днем температура минус 3, плюс 3 градуса. В Санкт-Петербурге в начале дня дождь, что подтверждают некоторые наши корреспонденты, а также возможен мокрый снег. Температура в течение суток ожидается на уровне плюс 1, плюс 3 градуса. В Москве днем также небольшие осадки, температура 0, плюс 2, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и далее в нашем эфире мы расскажем о предвыборной борьбе в США, о сокращении внешнего долга России и о том, какие проблемы возникают при подготовке Олимпиады в Сочи. Ну а сейчас сообщение нашего корреспондента из Санкт-Петербурга. В среду в порту Петербурга началась разгрузка немецкого судна с радиоактивными отходами на борту через 6 дней после прибытия в порт, рассказывает Татьяна Вольская.
Экологи считают своей заслугой то обстоятельство, что судно с 2000 тонн радиоактивных и токсичных отходов урановых хвостов разгружается с рекордной задержкой, говорит директор по развитию экологической организации «Беллона» Елена Кобец.
Совершенно очевидно, что это очень плохо для бизнеса, для этих компаний. Каждый простой – это миллионный убыток. Они знают историю, что происходило в Германии, что там активисты висели на деревьях и просто поезд не мог пройти.
Смертельно опасный груз отправлен в Россию с немецкого предприятия в Гронау и голландского Валмела. И во время его движения немецкие экологи провели 7 акций протеста, которые тоже приводили к задержкам в пути. После разгрузки в порту ядерные отходы отправятся на грузовиках на станцию Капитолово под Петербургом, где будут перегружены на железнодорожный состав и отправятся на Урал. В Капитолово за перегрузкой будут следить петербургские экологи.
В Капитолово сейчас сидят люди, они с приборами и будут делать там замеры. Замеры сделать в порту мы не можем, потому что порт закрыт, а вот в Капитолово там открытая площадка и можно сделать замеры.
Транспортировка ядерных отходов очень опасна, считают экологи.
Перевозка по переполненным пробками дорогах. Следующая опасность – пригородная зона. При выезде из Петербурга там очень плохая дорога. Двухполосное движение с ухабами. Опасность радиоактивного заражения территории.
Ввоз ядерных отходов в Россию незаконен, утверждает юрист Беллоны Ольга Кривонос.
В законе об охране окружающей среды черным по белому написано, что ввоз радиоактивных отходов на территорию Российской Федерации запрещен. Другое дело, что вот эти урановые хвосты формально не называют ядерными отходами, их считают сырьем, которое когда-то можно будет использовать.
Но на деле урановые хвосты практически не используются, а просто хранятся. Так что экологи считают своей задачей доказать, что они являются ядерными отходами и подпадают под закон. Даже Росатом уже признает, что ввоз урановых хвостов России не нужен. В 2007 году глава ведомства Сергей Кириенко обещал прекратить импорт этих отходов по истечении действующего контракта в 2009 году. Экозащита и Беллона требуют прекратить импорт отходов немедленно, тем более, что до 2009 года планируется переправить в Россию еще 20 тысяч тонн ядерных отходов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
К сообщению нашей коллеги Татьяны Вольской я добавлю, что в порту Санкт-Петербурга задержаны 3 эколога, пытавшиеся измерить радиационный фон, а также один местный журналист. Тема, конечно, будет под тщательным контролем Радио Свобода. Ну а сейчас переходим к главной теме утреннего эфира. 1 февраля заканчивается срок действия соглашения между российским правительством и компаниями, производящими и торгующими продуктами питания. Соглашение о временной приостановке роста цен на социально значимые виды продовольствия. Эксперты планируют, что договоренность будет продлена еще на 3 месяца, а рост цен начнется уже к маю после инаугурации нового президента страны. Вопрос, который мы обращаем слушателям Радио Свобода, звучит так. Довольны ли вы мерами правительства по сдерживанию роста цен на продовольственные товары? Пожалуйста, пишите нам, мы ждем ваших ответов. Ответ можно прислать на пейджер, номер в Москве 961-33-33, код Москвы 495. Абонент «Радио Свобода». Ответить можно также с помощью СМС-сообщения, отправив его на номер плюс 7-903-743-2801. Довольны ли вы мерами правительства по сдерживанию роста цен на продовольственные товары? И мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Вновь в студии ко мне присоединилась Надежда Перцева. Надежда, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Много мы сегодня говорим об экономике, наверное, и в газетах достаточно тем.
Да, безусловно, тем очень много, публикаций много на эту тему. Одна из них, прости нас, Кудрин, на страницах газеты «Время новостей». Российская экономика, набравшая в последние годы силы, а ныне достойно противостоящая штормам на мировых финансовых и биржевых рынках, заставляет международных инвесторов самым внимательным образом вглядываться в ее перспективы. Действующих и потенциальных инвесторов сегодня больше всего волнуют две проблемы. Первая – как чувствует себя экономика страны в условиях нестабильности на мировых рынках? Вторая – как отразятся ли вообще на социально-экономическом развитии перестановки во власти после президентских выборов 2 марта. Вчера на форуме России, организованном инвестиционной компанией «Тройка Диалог», вице-премьер Алексей Кудрин пытался заверить инвесторов, что обе эти проблемы проблемами, по большому счету, не являются. Желание Путина стать премьером является очень серьезным стабилизирующим фактором, заявил господин Кудрин. Но едва ли не самым ярким, по мнению многих присутствующих, оказалось выступление главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса. По мнению главного энергетика страны, России необходимо вести более адекватную нынешней ситуации внешнюю политику для того, чтобы активнее интегрироваться в мировую хозяйственную систему. Может быть, пора задать вопрос, сколько стоит России ее внешняя политика, заявил Анатолий Чубайс на этом форуме. Подробности читайте на странице газеты «Время новостей». И вновь к экономике. Норильский никель снова задумал выкупить свои акции. На этот раз сумма может составить рекордной для российского рынка 5 миллиардов. Для этого компания может продать свои энергоактивы. Каковы будут последствия и что ожидает компанию и партнеров, читайте на страницах, на первой странице газеты «Ведомости». Ну, из других тем легитимности недавно избранной Госдумы, которая вновь поставила под сомнение обнародованный вчера доклад, среди авторов которого названы Михаил Горбачев, Александр Лебедев и Александр Иванченко. Об этом пишет издание «Газета». И вот любопытная, совершенно уже вне политики и экономики, тема, которая присутствует сегодня на первой странице новых известий. Соотечественники, похоже, всерьез и надолго поверили в магическую силу чисел. Не прошло и полгода после свадебного переполоха в июле прошлого года, когда тысячи невест и женихов соединили себя узами брака в день трех семерок, как сотрудники ЗАГСов уже начали готовиться к новому свадебному буму. Огромное количество россиян, в том числе и те, кто не смог зарегистрироваться 7 июля, хотят пожениться 8 августа 2008 года, в день трех восьмерок. Об этом пишут новые известия.
Желаем им удачи. Три восьмерки, возможно, будут более счастливыми, чем три семерки. Надежда Перцева, большое спасибо за обзор центральных российских газет. В Москве 8:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
ОБСЕ может отказаться от мониторинга президентских выборов в России. Верховный суд России сегодня рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Федеральная резервная система США вновь понизила базовую процентную ставку до 3% годовых. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 10:07 на волнах Радио Свобода повтор программы «Грани времени». Подтверждает ли бессрочная голодовка Михаила Ходорковского политический характер дела ЮКОСа? Тему обсуждаем с Еленой Липцер, адвокатом Платона Лебедева и Михаила Трепашкина. «Грани времени» – повтор программы в 10:07 утра по московскому времени после выпуска новостей. И сейчас 8 часов 16 минут в Москве, время выпуска новостей спорта. Одно из очень серьезных, я бы сказал, ответственных заявлений сделал вчера глава Федеральной таможенной службы России Андрей Бельяминов. Он заявил буквально следующее. Подготовка Олимпиады 2014 года в Сочи может быть сорвана из-за плачевного состояния пограничной инфраструктуры в регионе. Выступая на правительственном часе в Совете Федерации, чиновник отметил, что пограничная инфраструктура в Краснодарском крае оставляет желать лучшего и, самое главное, не соответствует требованиям, которые предъявляются к проекту подготовки к Олимпийским играм. Ну а теперь, собственно, о спортивных новостях. Хоккей с мячом. В Москве проходит чемпионат мира. Сборная России вчера проиграла команде Швеции 4-5. Казахстан, Белоруссия 8-1. Финляндия разгромила Норвегию 11-1. У сборной Швеции 8 очков, у России 6, у Финляндии и Казахстана по 4. И эти команды фактически уже обеспечили себе выход в полуфинал турнира. В Гане проходит розыгрыш футбольного кубка африканских наций. Там сыграны последние матчи в группе С. Камерун разгромил Судан 3-0. Сборные Египта и Замбии сыграли в ничью 1-1. Команды Египта и Камеруна, набрав соответственно 7 и 6 очков, вышли в четвертьфинал. Далее еще о футболе. Вчера прошли матчи 24-го тура чемпионата Англии. Манчестер Юнайтед принимал Портсмут и победил 2-0. Вест Хэм нанес поражение Ливерпулю 1-0. Дерби Каунти Манчестер Сити 1-1. Челси Ридинг 1-0. Эвертон Тоттенхэм ничья 0-0. Лидируют Манчестер Юнайтед и Арсенал, набравшие по 57 очков. В активе Челси 53 очка. Вчера сыграны матчи чемпионата российской хоккейной суперлиги. Это 48-й тур. Салават Юлаев дома уступил хоккейному клубу МВД. 1-1 ничья в основное и дополнительное время. И в серии послематчевых буллитов хоккейный клуб МВД победил. Магнитогорский «Металлург» нанес поражение «Авангарду» 4-2. «Локомотив» в Ярославле уступил «Химику» 4-7. ЦСКА нанес поражение «Динамо» 3-0. Лидирует Салават Юлаев 108 очков. «Металлург» «Магнитогорск» 101. «Локомотив» и ЦСКА по 92 очка. На волнах «Радио Свободы» вы слушали выпуск новостей спорта. И далее на волнах «Радио Свободы» выпуск экономической информации. Слово Ивану Трефилову.
Общий внешний долг России к началу 2008 года составил около 33% ВВП против 50% в конце 2006, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Из общей суммы задолженности на государственный долг, по его словам, приходится только 4%, тогда как остальное составляет долги корпораций и банков. Алексей Кудрин также сообщил, что рост ВВП России в 2007 году, согласно последним оценкам, составил 7,8% против 7,4% годом ранее. Такие результаты, по его словам, позволяют говорить о сохранении темпов роста экономики страны в ближайшие три года на уровне от 6,5% до 7% в год. Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 2007 году запретила поставки мясной продукции с 201 зарубежного предприятия из-за нарушений российских санитарных требований. Больше всего среди них поставщиков из Китая, Европейского Союза и США – 48, 46 и 45 компаний соответственно. Кроме того, в этом списке, в частности, мясоперерабатывающие предприятия из Бразилии, Аргентины, Норвегии, Украины, Белоруссии и Молдавии. Численность населения России в январе-ноябре 2007 года сократилась на 0,16% и составила 142 миллиона человек, причем его потери почти на 50% были компенсированы миграционным приростом, сообщила Федеральная служба статистики. Численность экономически активных российских граждан составляла около 75 миллионов человек или примерно 53% всего населения страны. Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в 2008 году с 4,4% до 4,1%, говорится в очередном докладе о состоянии и перспективах мировой экономики, подготовленном экспертами МВФ. Так, прогноз роста ВВП Соединенных Штатов снижен с 1,9% до 1,5%, а 15 стран еврозоны с 2,1% до 1,6%. Оценка темпов роста ВВП Китая, страны с наиболее динамично развивающейся сейчас экономикой, оставлена экспертами Международного валютного фонда без изменений, на уровне 10%.
Экономическая панорама подготовлена моим коллегой Иваном Трефиловым, а я расскажу о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 24 рубля 48 копеек. Курс евро 26 рублей 18 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 48 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас предлагаем вашему вниманию программу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Кандидаты готовятся к решающей схватке за номинацию в президенты. Федеральная резервная система снижает кредитную ставку, предупреждая о вероятности кризиса. Охранник немецкого концлагеря может быть вскоре депортирован из США. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду число претендентов на номинацию в президенты заметно уменьшилось. Из борьбы выбыли два известных политика, а четверка ведущих кандидатов готовится к решающей схватке, рассказывает Алан Давыдов.
После того, как на первичных выборах во Флориде с большим отрывом от соперников победили сенатор-республиканец Джон Маккейн и сенатор-демократ Хиллари Клинтон, от борьбы за номинацию отказались занявшие во Флориде третье место среди демократов Джон Эдвардс, бывший сенатор и бывший кандидат в вице-президента на выборах 2004 года, и республиканец Рудольф Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка. Некогда фаворит среди республиканцев. Джулиани набрал во Флориде только 15% голосов, тогда как сенатор Джон Маккейн 36%, а бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни 31%. Объявляя об уходе с дистанции, Джулиани поддержал кандидатуру Маккейна. Флоридские первичные выборы стали первыми праймерис, на которых голосовать за партийного кандидата могли только члены партии, и для Маккейна это фактически означает, что его поддержал республиканский электорат, несмотря на сомнения на этот счет, поскольку он не отличается явными консервативными взглядами, доминирующими в партии. Как теперь может сложиться предвыборный баланс у республиканцев в новой ситуации накануне супервторника, когда пройдут первичные выборы в 22 штатах? Говорит обозреватель политического интернет-портала Slate Джон Дикерсон. Вероятнее всего, сторонники Джулиани перейдут к Маккейну, особенно в таких ключевых штатах, как Нью-Йорк. В то же время, когда у республиканцев соревнование в сущности пошло между Маккейном и Ромни, ультраконсерваторы, не любящие Маккейна, могут усилить атаки на него. В свою очередь, Митт Ромни должен доказать свою состоятельность, потратив огромные средства во Флориде на предвыборную рекламу, он потерпел там поражение. Не сработал тезис Ромни о том, что в условиях хромающей экономики он, как бывший бизнесмен и эффективный менеджер, может все отладить. Если этот тезис Ромни не привлек республиканцев, то независимых избирателей и даже демократов-центристов он не привлечет и подавно. А к кому примкнут избиратели выбывшего демократического кандидата Джона Эдвардса? Никто в действительности этого не знает. Сторонники Эдвардса, жители сельских районов и энтузиасты борьбы с крупными корпорациями. Они могут перейти на сторону Хиллари. Но в то же время Эдвардс противопоставлял себя вашингтонским политикам, и это больше роднит его с Обамой. Вопрос в значительной степени остается открытым. После отказа от борьбы за номинацию двух кандидатов номер три от обеих партий фактически сложилось противостояние кандидатов пару на пару. Маккейн и Ромни против Клинтон и Обамы, которые одновременно соперничают и между собой.
Рассказывал Алан Давыдов. В небывалом признании опасности, угрожающей американской и мировой экономике, американский Федеральный резервный банк принял решение в среду снизить на 0,5% кредитную ставку, пытаясь таким путем удешевить кредит и стимулировать экономическую активность. Как говорят наблюдатели, Центральный банк пошел на небывалый шаг, дважды снизив кредитную ставку за неделю, откликаясь не только на потрясения на финансовых рынках, но и на последние статистические данные, свидетельствующие о том, что рост экономики в Соединенных Штатах составил в последнем квартале прошлого года лишь 0,6%. Безработица поднялась до 5%. Означает ли это беспрецедентно резкое снижение стоимости кредита, что Соединенным Штатам могут угрожать беспрецедентные проблемы? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
История Центрального банка Соединенных Штатов делится на несколько периодов, но можно ее разделить до Алана Гринспана и после Алана Гринспана. Так вот, при Алане Гринспане и после него такого не было. Это действительно беспрецедентно за последние примерно четверть века. Но само заявление Федеральной резервной системы говорит о том, что финансовые рынки находятся в кризисе, что рынки жилищного сектора находятся в глубоком кризисе, что опасность рецессии велика, и что поэтому Федеральная резервная система не только снижает ставку, но может продолжить эти меры в дальнейшем. Заявление как раз более тревожные, чем самые меры, которые приняты.
Профессор, но далеко не все специалисты уверены в том, что даже экстренные меры, предпринятые Федеральной резервной системой, и готовность Конгресса возвратить американцам часть налогов сработают. Отчего такой пессимизм?
Существуют две проблемы. Первое. Как сказала Федеральная резервная система, кризис на кредитных рынках, кризис в банковском секторе. Стимулирующие меры правительства этому не помогают, и снижение ставки процента этому может помочь очень немного, потому что банки не дают кредит, не используют это снижение ставки. Вторая проблема. Все те меры, которые принимают Федеральная резервная система и правительством, они скажутся через несколько месяцев, через полгода. А кризисная ситуация происходит сейчас. Поэтому если экономика вошла в рецессию, то уже все эти меры ей не помогут, но они смотрят в будущее и смогут смягчить экономическое развитие в будущем.
Профессор, если американцев в ближайшее время, скорее всего, ожидают неприятные экономические сюрпризы, к чему стоит готовиться остальному миру?
Сейчас оказывается, что по данным Международного валютного фонда ожидается снижение экономического роста в мире в целом, именно потому, что влияние американской экономики колоссально. По обменному курсу Америка составляет треть мирового валового продукта. Поэтому, естественно, вполне существует такой старый закон, что если Америка чихает, весь мир лихорадит. И в той или иной степени будут страдать все страны, которые связаны с западным и прежде всего американским кредитом, не будут получать кредитов и не будут происходить перефинансирование этих кредитов. Это относится к России, значит, банки окажутся в трудном положении. Производители природных ресурсов, прежде всего производители нефти, будут сталкиваться со снижением мирового спроса, со снижением цен. Поэтому в целом такой кризис, даже мягкий в американской экономике, отрицательно скажется на всем мире, и об этом как раз заявил Международный валютный фонд.
Говорил профессор экономики Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире сезон Прокофьева, в Нью-Йорке, 12:40 демократии и столкновение папарацци и телезвезды. К этим темам вернемся в ближайшие полчаса. А сейчас в студии ко мне присоединилась Евгения Назарец, ведущая программы «Свобода в 9». Евгения, доброе утро. Что же в программе сегодня?
Главная тема «Свободы в 9» – это инвестиционный форум «Россия», который проходит в Москве. Министр финансов Алексей Кудрин и глава Минрегионразвития Дмитрий Казак представили свое видение нынешней внешней и внутренней экономической политики России в ближайшем будущем. Так Кудрин уверяет, что западные партнеры не должны расценивать внешнюю политику России как враждебную, она просто прагматичная. Вот этот тезис и другие предложения с форума мы обсудим с директором Института экономики Российской академии наук Русланом Гринбергом. Но еще одна из многих тем интересная. Сегодня истекает срок моратория на повышение цен на социально значимые продукты питания. Это соглашение крупнейшие торговые сети и производители продовольствия подписали в 2007 году. И что же будет дальше? Вот такова «Свобода в 9».
Спасибо. Евгения Назарец, ведущая программы «Свобода в 9». Ну а сейчас в Москве 8:30, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Верховный суд России сегодня рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Он приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации ряда убийств и покушений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может отказаться от мониторинга президентских выборов в России. Представитель ОБСЕ заявил, что поставленные российскими властями условия не позволят наблюдателям полноценно выполнять свою миссию. Бывший мэр Нью-Йорка, один из кандидатов на пост президента США от республиканской партии Руди Джулиани, объявил о выходе из президентской кампании. Он выразил поддержку другому кандидату, сенатору Джону Маккейну. О выходе из президентской гонки сообщил также демократ, бывший сенатор Джон Эдвардс. Федеральная резервная система США вновь понизила базовую процентную ставку до 3% годовых. Это второе за 10 дней снижение учетной ставки в связи с опасениями возможной рецессии экономики США. Вступление Украины в НАТО будет возможно только в случае одобрения этого шага на общенациональном референдуме, заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Военная операция Израиля против боевиков Хезболла в Ливане в 2006 году стала серьезным поражением израильского правительства. К такому выводу пришла правительственная комиссия, которая расследовала действия властей Израиля в ходе этого вооруженного конфликта. Премьер-министр Сербии Вайслав Каштуница заявил, что не поддержит президента Бориса Тадича во втором туре выборов, которые пройдут в воскресенье, из-за разногласий по вопросу об отношениях с ЕС. Премьер-министр Косово Хашим Тачи вновь заявил, что в ближайшие дни край выйдет из состава Сербии, независимо от результатов президентских выборов в этой стране.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России будут колебаться основные метеопараметры, и от этого самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться. Дополнительный негативный фактор – это пониженное атмосферное давление. Соответственно, это важно для людей, страдающих вегетососудистой дистонией, артериальной гипотонией и к тем людям, которые имеют склонность к невротическим состояниям. В центре России и в Черноземье сырая и теплая погода с пониженным содержанием кислорода в воздухе отрицательно скажется на самочувствии людей, которые страдают кислородной недостаточностью, а также хроническими заболеваниями бронхов и легких. Пожалуйста, будьте аккуратны, внимательны и очень осторожны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Правительство Ульяновской области намерено продлить до весны соглашение с крупнейшими сетями продовольственных магазинов об ограничении торговой наценки на так называемые социально значимые продукты питания 10%. Временные договоры о сдерживании цен были заключены и с некоторыми производителями и переработчиками продовольствия. Срок соглашений, которые призваны стабилизировать цены, заканчивается 31 января. С подробностями из Ульяновска наш корреспондент Сергей Гугин.
Когда к октябрю прошлого года рост цен на продукты питания достиг темпов, которые трудно было проигнорировать, правительство Ульяновской области сделало крупным производителям и продавцам продовольствия предложение, от которого они не смогли отказаться. Компании, входящие в Союз сельских товаропроизводителей, подписали так называемые соглашения о сдерживании ценовых колебаний. Ульяновск-Хлебпром, главное хлебопекарное предприятие региона, обязался заморозить цену на хлеб. А пять крупнейших сетей супермаркетов установили потолок торговой наценки в 10% на социально значимые продукты. Молоко, хлеб, сыр, растительное и подсолнечное масло, крупы и так далее. В обычных условиях средняя наценка на продовольствие составляет от 15 до 25%. В области появилась комиссия по проверке обоснованности цен. В результате этих административных мер цены стабилизировались, утверждает правительство области. Здесь гордятся, что из 2,5 десятков продуктов социально значимой группы цены на 16 из них ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. Впрочем, Ульяновск почему-то вышел в лидеры по цене на творог – 140 рублей за килограмм. Директор областного департамента по развитию предпринимательства Олег Гуляев соглашается, что временные договоры о сдерживании цен и ограничении наценок – это полумеры, не имеющие рыночных перспектив.
Долгосрочные перспективы они не могут служить инструментом регулирования цен. Сейчас ведется работа по подготовке программы развития конкуренции на внутреннем рынке. Для того, чтобы уменьшить наценки в оптовом звене, обеспечить возможность переработки самими производителями.
Управляющий торговой сети «Гулливер» Александр Сикачина сомневается, что принятые меры эффективно помогут социально незащищенным. Из его слов можно также понять, что крупные продавцы подписали соглашение об ограничении торговой наценки, скрипя сердце.
Незащищенные слои населения, где они приобретают продукты? Конечно, в большей степени может быть на рынках, а проще договориться с сетью. Но на самом деле, как бы формат магазинов, это магазины, которые рассчитаны на тот сегмент покупателей, который проживает в шаговой доступности ниже. Поэтому стараемся покрывать все сегменты, в том числе как бы и пенсионеров и бабушек, и предлагать им как бы определенный уровень обслуживания и цены. Мы идем навстречу, потому что администрация есть администрация, у них есть рычаги влияния.
Теряя прибыль на одной категории товаров, магазины, покрывая издержки, увеличивают наценку на другие, признается Александр Сикачина. Но сильнее всего по супермаркетам ударил областной закон, ограничивший с Нового года продажу крепких спиртных напитков 20 часами вечера. В частности, сеть «Гулливер» закрыла по этой причине 4 из 9 круглосуточных магазина. Выручка фирмы, по оценкам, сократится на 4 миллиона рублей в месяц. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Я напомню, что с темой предыдущего репортажа связан и вопрос, который мы задаем слушателям Радио Свобода. Довольны ли вы мерами правительства по сдерживанию роста цен на продовольственные товары? Как на этот вопрос отвечали жители Нижнего Новгорода?
Я считаю, что на некоторые продукты цены все-таки продолжают расти. В основном молочные продукты. Сыр, масло сливочное, молоко. Они, конечно, растут уже не так быстро, но все-таки есть какое-то повышение. Я думаю, что тенденция такая будет сохраняться.
Мне кажется, что удалось сдержать. Почему? Потому что скоро выборы, и, в общем, дело тут все в политике на самом деле. Потому что перед выборами никто не хочет таких вот скандалов, таких истории там с дефицитом и всего такого прочего, потому что власть в первую очередь сама в этом заинтересована. Но что будет после выборов, я так полагаю, что ожидает нас новый рост цен.
Нет, ни в коем разе. Я считаю, что оно продолжается, просто это настолько завуалировано. Может быть, там меньше пачки становится, может, там еще что-то. То есть цена, если даже они цену держат, то объем уменьшается. А иногда просто вот так смотришь, стоило столько-то, а теперь же, ой, что-то другое.
Сейчас, мне кажется, что это повышение удалось как-то остановить. Я люблю йогурт, скажем так, и я очень часто покупаю один определенный вид. В общем, я как-то в один прекрасный день заметил, что цена на этот товар чуть ли не удвоилась. Но сейчас она вроде как прекратила расти. То, что прекратилось, доволен. То, что повышения было, нет.
В последнее время цены настолько выросли сильно, что это был резкий скачок. И сейчас вроде бы и не растут вот последние пару-тройку недель, но скачок был настолько сильным, что предполагать, что они дальше еще будут подниматься, это просто безумие. Вот сыр у нас становится просто деликатесом, как где-то в Европе.
Так, в Нижнем Новгороде отвечают на вопрос, довольны ли вы мерами правительства по сдерживанию роста цен на продовольственные товары. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hot Bird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее мы расскажем вам о том, что сезон Прокофьева пройдет в Нью-Йоркском Линкольн-центре, о том, почему правительство Израиля извинилось перед группой «Битлз», и о том, как потомок русских эмигрантов стал самым успешным певцом Франции. Панораму новостей культуры подготовил мой коллега Иван Толстой.
Нью-Йоркский Линкольн-центр объявил о своих планах на сезон 2008-2009. В программе «Выдающиеся исполнители» дирижер Валерий Гергиев представит панораму произведений Сергея Прокофьева. Прозвучит музыка к фильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный», концертное исполнение оперы «Любовь к трем апельсинам», скрипичные и фортепианные концерты, солисты Вадим Репин и Владимир Фельцман, все симфонии, а также балет «Ромео и Джульетта» в первой редакции, которая имела, в отличие от шекспировской трагедии, счастливый конец. Осуществит постановку танцевальная компания «Марка Моррис». Как и в прошлом сезоне, отданном Шостаковичу, Гергиев исполнит осеннюю часть программы с оркестром, хором и солистами Мариинского театра, а весеннюю с Лондонским симфоническим оркестром. Правительство Израиля решило изменить свою позицию относительно группы «Битлз». В 1965 году ансамблю было в последний момент отказано в проведении концерта в Тель-Авивском дворце культуры. По мнению строителей, музыка «Битлз» могла отрицательно повлиять на нравственность израильской молодежи. Несданные публикой билеты превратились за эти годы в аукционную ценность. Теперь посол Израиля в Великобритании Рон Просор, посетив музей группы в Ливерпуле, пригласил Пола Маккартни, Ринго Старра и родственников Джона Леннона и Джорджа Харрисона принять участие в праздновании 60-летия государства Израиль. Посол сказал, мы хотели бы использовать эту возможность для исправления исторического недоразумения. Самым высокооплачиваемым певцом Франции в 2007 году объявлен потомок русских эмигрантов Мишель Полнарев, сообщает газета «Фигаро». В прошлом году Полнарев вернулся из Лос-Анджелеса, где проживал последние 30 лет. За год певец заработал 5,7 миллионов евро, главным образом во время гастрольных концертов, которые посетили около миллиона зрителей. Всероссийский музей Пушкина совместно с фондом имени Дмитрия Лихачева составляет лицейскую энциклопедию, в которой должны быть помещены биографии всех воспитанников и преподавателей Царскосельского, а впоследствии Александровского лицея в Петербурге. За 107 лет своего существования лицей воспитал выдающихся общественных деятелей, государственных чиновников, людей науки, литераторов. Кроме хорошо известных лицеистов пушкинского года, здесь учились также писатель Михаил Салтыков-Щедрин, архитектор Федор Рерберг, юрист Анатолий Кони, историк Дмитрий Кабека, экономист Константин Веселовский. После революции ряд лицеистов попал в эмиграцию. Многие из оставшихся подверглись репрессиям. В 1925 году 38 выпускников вместе с директором Владимиром Шильдером были арестованы, часть из них расстреляна, остальные сосланы на Соловки.
Спасибо, Иван Толстой представил панораму новостей культуры. Следующий репортаж я бы тоже связал с культурой, но, скажем так, с культурой политической или парламентской. В историческом музее открылась выставка с названием «12 часов 40 минут демократии». Ровно столько просуществовало учредительное собрание, первое и единственное заседание которого прошло 90 лет назад. На выставке представлены уникальные экспонаты из собраний исторического музея и даже из государственных архивов Российской Федерации. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Большевики в свое время постарались. Попытка введения в стране конституционного строя долго оценивалась ими как политический курьез, сюжет для карикатуры. Что осталось в массовом сознании от событий, связанных с выборами в учредительное собрание, с проведением его заседания в Таврическом дворце и скорым разгоном? Пожалуй, только фраза матроса Железнякова «Караул устал». Кстати, он есть на зарисовках с натуры художника Арцебушева, неожиданно молоденький, с тонкой шеей подростка и пушистыми волосами. Не дать не взять мальчик в матроске из хорошей семьи, который хмурит брови, чтобы казаться взрослее. На выставке, говорит один из ее авторов Ольга Гранкина, есть документ, в котором зафиксировано высказывание матроса.
Мы показываем последнюю страницу стенографического отчета заседания учредительного собрания, где эта фраза есть. Вот матрос Железняков, милый молодой человек, почти херувим, но тем не менее ему принадлежит эта фраза. Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, то он обращается к депутатам учредительного собрания, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал. У нас есть потрясающие совершенно документы из военно-исторического архива, которые вообще никогда не показывались. Это пачки, две пачки. Первое – именные удостоверения солдат, которые голосовали, и офицеров 42-й армии Северного флота. Они сшиты бечевкой и скреплены сургучными печатями. По этому именному удостоверению ты мог прийти на избирательный участок и отдать свой голос за ту или иную партию. И вторая кипа документов – это как раз кандидатские списки, за которые проголосовали солдаты Северного флота.
Голосование впервые было всенародным. Равные избирательные права предоставили женщинам, военным и людям разных сословий. Не было ограничений ни по имуществу, ни по образованию, ни по оседлости.
Я для себя, когда определяла, что же такое было, вот эти 12 часов 40 минут учредительного собрания, мне кажется, это заседание. После того, как оно было разогнано, это и стало точкой невозвращения. Если бы представители социалистических партий, а ведь избиратель в январе 18 года свой выбор в России сделал за представителей социалистических партий, они были в подавляющем большинстве в учредительном собрании. Если бы они услышали друг друга, если бы они смогли договориться, то по-иному, наверное, пошла бы история нашей страны.
Считает Ольга Гранкина. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
8 часов 45 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Вступление Украины в НАТО будет возможно только в случае одобрения этого шага на общенациональном референдуме, заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Федеральная резервная система США вновь понизила базовую процентную ставку до 3% годовых. Москва не допустит вмешательства извне в ход президентской кампании, заявил российский лидер Владимир Путин. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Восемь часов 46 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Как обычно, в этот час предлагаем вашему вниманию обзор региональной прессы. Наш корреспондент Анна Липина расскажет о том, о чем пишут газеты Пскова.
Несмотря на то, что Госдума пятого созыва уже включилась в работу, в Псковском регионе до сих пор сохраняется интрига с судьбой одного депутатского мандата. Псковские избиратели, голосовавшие 2 декабря за «Единую Россию», и предположить не могли, кому доведется представлять их интересы в Госдуме, пишет газета «Псковская губерния». Первые номера партсписка дважды отказались от мандата. В результате сложилась ситуация, когда Псковскую область в Госдуме будут представлять люди, занимавшие 4 и 5 номера, и фамилии которых избиратели даже не могли увидеть в бюллетене. Однако, замечает газета «Псковская губерния», эта история весьма показательно демонстрирует серьезные издержки системы паровозов, при которой о лидерах партийного списка заведомо известно, что они участвуют в выборах как бы понарошку, и никакие мандаты народного доверия им не нужны, замечает газета «Псковская губерния». Еще один политический прогноз предлагает газета под названием «Городская». Свой прогноз газета составила на основе событий давно минувших дней и при попытке разобраться, чем отличается музейный экспонат от реликвии святыни. Дело в том, что среди экспонатов Псковского музея-заповедника, которые в феврале отправятся в Москву на выставку, будет и псковская святыня – Давмонтов меч. Меч принадлежал псковскому князю Довмонту, который правил Псковом в средние века и защищал город от врагов, поэтому является не простым музейным экспонатом, а настоящей псковской святыней. Представители общественности выступили с открытым письмом к руководству Комитета по культуре области и Псковского музея-заповедника, в котором требуют исключить псковскую святыню из списка экспонатов выставки. Городская газета приводит свое видение проблемы, говорит главный редактор газеты Алексей Семенов.
Давмонтов меч с 13 века пределы Пскова покидал лишь дважды. Это не случайно. Меч, принадлежавший псковскому князю Довмонту, символ единства духовной и светской власти. По поверью, при ком меч покинет город, тот потеряет власть. В 41 году Давмонтов меч вывезли из города, когда фашисты вплотную к нему подступили. После чего в Пскове установилась власть немецко-фашистских оккупантов. Второй раз меч попытались вывезти в мирное время на выставку в Швецию в 2004 году. Против этого выступила общественность, но святыня все-таки покинула Псков. Меч довезли до Москвы и тут же повезли обратно. Общественное мнение победило, но было поздно. Границы города он все же уже покинул. В том же году псковский губернатор неожиданно потерял власть, проиграв выборы во втором туре. Сейчас у псковичей появилась отличная возможность проверить, сработает ли примета еще раз.
Хотя при желании федеральный центр может не просто снять с должности губернатора, но и ликвидировать целый регион. О возможном объединении Псковской и Новгородской областей заявил полпред президента на Северо-Западе Илья Клебанов, пишет газета «Аргументы и факты Псков». Газета приводит мнение псковичей по этому поводу. Они оказались в основном отрицательные. Назывались и разрастание управленческого аппарата на местах, и ломка сложившихся бюрократических элит, и рост коррупции, и потери управляемости бизнесом, и даже жесткая конфронтация криминальных кланов за передел сфер влияния. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, чем столкновение папарацци со звездой из телесериала «Семья Сопрано» может закончиться для папарацци. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские законодатели, которые пытаются убедиться, что пытки никогда и ни в коем случае не будут применены даже против террористов, находящихся в американских тюрьмах, жестко отчитали в среду министра юстиции США Майкла Мьюкейси, ушедшего от ответа на вопрос о том, считает ли он так называемый «waterboarding» пыткой. Этот метод дознания, при котором у допрашиваемого создается ощущение того, что он захлебывается, был применен агентами ЦРУ по отношению к двум ведущим членам Аль-Каиды несколько лет назад. Министр юстиции отказался дать юридическую оценку этого метода, заявив лишь, что он больше не применяется, на что раздраженный глава Сенатского юридического комитета Патрик Лихи заметил, что уотербординг рассматривался как пытка в течение 500 лет. Комментаторы подозревают, что, отказываясь использовать термин «пытка», министр пытается предотвратить возможные судебные преследования сотрудников ЦРУ. 87-летний Джон Деменюк, посвятивший последние 30 лет защите от обвинений в том, что он был надсмотрщиком в концлагере Треблинка и отличался крайней жестокостью и садизмом, будет в ближайшее время депортирован из Соединенных Штатов, скорее всего, на Украину, если на его сторону в последнюю минуту не встанет Верховный суд США. В среду апелляционный суд отверг иск адвокатов Деменюка, утверждавших, что судья по иммиграционным делам, рассматривавший его дело, не имел права выносить вердикт о его депортации. Деменюк эмигрировал в США в 1952 году, заявив, что он был в немецком плену. 20 с лишним лет спустя он был обвинен в том, что он в действительности служил охранником в Треблинке, и на его руках кровь невинных людей. Он был лишен американского гражданства и депортирован в Израиль, но оправдан израильским Верховным судом, посчитавшим, что нет доказательств того, что Деменюк действительно является тем самым охранником. Вернувшись в США, Деменюк добился возвращения гражданства, но был вновь лишен его после того, как было обнаружено немецкое удостоверение на его имя, подтвердившее, что он служил охранником в другом лагере. После 30-летней судебной эпопеи престарелый Деменюк может быть в конце концов выслан или на Украину, или в Польшу, или в Германию. Впрочем, его адвокаты говорят, что их тяжело больной клиент уже не интересуется перипетиями своего нескончаемого дела. Сетования на вездесущих папарацци и надоедливых поклонников давно стали неизменным атрибутом имиджа почти любой звезды поп-культуры. Кое-кто из звезд прибег в последнее время к судам, пытаясь поставить на место нарушителей их права на неприкосновенность личности. Как выяснилось, герой сериала «Семья Сопрано» прибег к другому методу, рассказывает Ян Ранов.
Известно, что актер в жизни может быть совсем не таким, как его персонаж в кино, на телеэкране или на театральной сцене. Однако популярному американскому актеру Джеймсу Гандольфини, исполнителю главной роли в телесериале «Клан Сопрано», пришлось в жизни последовать примеру своего героя. 29 января актер прилетел в родной Нью-Йорк из Лос-Анджелеса, где на церемонии награждения за лучшие киноработы года он получил премию гильдии киноактеров Америки. Его глаза были красными от бессонной ночи. Небритый, со спортивной сумкой на плече и в сопровождении новой жены, он шел по залу нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди. Вдруг к нему подошел его почитатель, как потом выяснилось, некий Джейсон Эртишек, 24 лет, житель Бруклина, и, пародируя итальянский акцент Тони Сопрано, попросил автограф. Гандольфини проигнорировал любителя автографов. Тот не отходил. Когда папарацци, как казалось, отстали, Гандольфини всей пятерней сгреб физиономию почитателя и с силой оттолкнул от себя. Позднее пострадавший заявил корреспондентам нью-йоркских газет, что после такого нелицеприятного обращения он вынужден был помчаться в больницу и 5 часов провести в отделении скорой помощи. Он заявил, что собирается подать на актера в суд. Сам Гандольфини отказался комментировать этот случай. За него это сделал бостонский актер Джо Лиготти, который назвал обвинения в адрес Гандольфини смешными и нелепыми. Я уверен, что и вы, и я сделали бы то же самое. Есть типы, которые зарабатывают на том, что провоцируют популярных артистов, навязывают им скандалы. Мы, те, чьи лица примелькались публике и узнаваемы, в соответствующей обстановке с удовольствием пожимаем руки незнакомым почитателям, даем автографы, фотографируемся с ними, пожалуйста. Но мы же люди. Когда я иду с моей женой, с детьми, я занят и не хочу, чтобы ко мне приставали. Я недавно, надев темные очки для неузнаваемости, повел жену и детей в китайский ресторан и не хотел, чтобы ко мне подходили. Мы любим наших зрителей, мы любим людей, но всему есть предел. Мы никогда не знаем, и Гандольфини не знал, может, у того, кто пристает к тебе, в кармане нож, пистолет, цепь. Как оказалось, папарацци знают этого Джейсона Эртишека, который любой ценой пытается привлечь к себе внимание, преследуя знаменитостей.
Этим рассказом о ежедневных трудностях в жизни голливудских звезд мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В Москве 8 часов 55 минут, и прежде чем завершить программу «Время свободы», ее утренний выпуск, мы обратимся к мнениям наших слушателей. Напомню, сегодня мы задавали вам вопрос, довольны ли вы мерами правительства по сдерживанию роста цен на продовольственные товары? Рынок, а вернее местечковый базар, во всем мире растут цены, но российский учитель-инженер никуда дальше Малаховки уехать не может, и булочную на такси наши люди по-прежнему тоже посещать не могут, пишет нам Ирина. В булочную, на мой взгляд, на такси и не обязательно. Сергей Иванович пишет о стабильности и росте цен. Утверждается, что при Путине наступила стабильность. На самом деле это не так. Стабильность в креслах его соратников. А цены, смотрите, как выросли. Приходится платить в 1,5-2 раза больше за необходимые продукты. Поползли слухи о предстоящей денежной реформе. Вот результат путинской стабильности. Александр Добрый пишет нам, шаг по замораживанию цен на основные продукты питания — мера вынужденная, направленная на смягчирование удара по бедным слоям населения и лишь косвенно связанная с выборами. Не все мне нравится, но направление выбрано верное. Батон нарезной в Одинцове стоит уже в некоторых магазинах 14 рублей. Вот вам и заморозили цены. Сообщение не подписано, ясно, что из города Одинцова, Московской области. Илья пишет, цены на продукты будут расти и дальше, путинское правительство гробит собственное сельское хозяйство и поощряет монополизм торговых компаний, возглавляемых их друзьями. Пример — «Седьмой континент», владелец — депутат Единорос Груздев. Сдерживание цен ведет к их скачку, афористично пишет нам Константин. Еще один ответ. По-моему, наше славное правительство, кроме нагнетания и обострения обстановки в отношении народа, ни на что больше не способно, считает Александр из города Сызрань. Господин Шестаков пишет, если в странах без бешеных денег инфляция ниже, чем в странах с бешеными деньгами, то в этом виновата только безмозглая власть. Резкие выражения, ничего не поделаешь, тема такая резкая. Не поспевая за ценами, мы за ценой не постоим. Еще один афоризм от Константина. Конечно, нет, пишет Татьяна Васильева, президент и правительство не заботятся о развитии сельского хозяйства или вымирают, а нам снова рисуют несуществующих врагов и вкладывают огромные доходы от нефти в вооружение. Следующий ответ от Валентины. Наша семья, конечно, недовольна мерами правительства, направленными на сдерживание роста цен на продукты питания, но недовольны тем, что Радио Свобода постоянно занимается подстрекательством слушателей. Валентина, откуда же вы взяли подстрекательство? У меня лично, я лично никого не подстрекаю, и мои коллеги, насколько я знаю, тоже. Как же не повезло России, что во времена больших денег, свалившихся на нее с неба, ей управляют то ли вредители, то ли, достаточно резкое слово употребил Николай, не буду его цитировать, конечно, Петра Столыпина очень не хватает. Еще один ответ. Дмитрий пишет, в 2007 году в городах под предлогом борьбы с неправильными торговцами сведены к минимуму площади крестьянских рынков в угоду сетевым магазинам, и не видно обратных мер по увеличению площадей, по организации ярмарок, усилению конкуренции. На этом мы и завершим ответы, которые прислали нам наши слушатели. Большое спасибо. Продюсер Екатерина Высоцкая, ведущий Алексей Кузнецов. Желают вам всего доброго. После выпуска новостей программа «Свобода в 9» с Евгенией Назарец.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».